Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Тутта Ларсен. Сегодня у нас будет интересный, как мне кажется, разговор о семье. Интересный в первую очередь потому, что к нам пришел редкий гость в нашей студии, потому что человек очень занятой, но очень любимый нами собеседник, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер.
Приветствую вас, дорогие друзья.
Разрешите, батюшка, я сейчас нашим всем слушателям расскажу все ваши сегодняшние... преподнесу все ваши занятости, которых
очень немало. Я не могу вам запретить.
Итак, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, профессор, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения, член Союза писателей России, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства. Сегодня вот у нас в гостях настолько разносторонний и интересный человек, а тему мы хотели при этом поднять, как бы, казалось бы, довольно, ну, такую обыденную, что ли, банальную, много раз уже обсужденную, много раз подвергнутую самым различным версиям, точкам зрения и развенчанием даже, тему семьи. Сегодня все чаще-чаще говорят о том, что традиционные семейные ценности – это архаизм, это какой-то пережиток прошлого. Футурологи обещают нам, что... буквально еще лет 20, и семья вообще примет какие-то совершенно иные формы, чем те, которые мы представляем себе сегодня. Папа, мама, дети, иногда бабушки и дедушки. А менее оптимистичные люди считают, что семьи не станет вообще, что люди будут встречаться, как животные в брачный период, там, размножаться и потом разбегаться раз и навсегда. Тем самым, может быть, даже как-то изменив облик современного общества в лучшую сторону, потому что ну, все будут обновлять генофонд, а мужчины не будут больше маяться игом моногами. Как вы думаете, есть ли на сегодняшний день вообще хоть какие-то шансы говорить о том, что семью можно сохранить в том виде, в котором мы к ней привыкли?
Безусловно, ведь надежды никогда не умирают. А я, слушая те футурологические ужасы, которые для интриги нашей передачи вы озвучили словесно, вспомнил слово Христа: «Созишь, думаю, церковь, и врата ада ее не одолеют». А ведь церковь – это и есть своего рода семья, собрание, где Небесный Отец и его дети связаны узами веры и любви. И если церкви обещана неодолимость, то можно подумать, на чем же она, собственно, стоит, ее основание Христос, но мы, человеки, люди, находимся во взаимных связях, скрепах, узах, и думается, что церковь будет стоять, а значит, будет стоять, несмотря на все вызовы New Age, эры Водолея, будет стоять православная семья. Другое дело, что отстоять семью сейчас, на мой взгляд, уже является подвигом, как и воспитать в будущих женихах и невестах идеал семейной жизни – это дело очень непростое и тонкое. Но будем надеяться, что Ольга Юрьевна справится с этим при нашей поддержке, новый министр образования.
Вы думаете, что воспитывать детей, то есть воспитывать человека в правильном русле именно в вопросах семейных ценностей нужно со школы?
Конечно, с колыбели.
Но сейчас-то, да, семья и школа, но мы всю жизнь это делили все-таки. В семье учат каким-то семейным ценностям и тому, как должна жить семья. В школе учат каким-то другим общим знаниям. Уроки труда у нас были, конечно, в Советском Союзе, где нас учили шить трусы и варить борщи, но сейчас и их в школе нет.
Но я еще помню, я человек, видимо, очень пожилой по сравнению с вами, семейную этику, которую нам преподавали в 70-х годах, и школа не должна разрушать то, что созидается в семье. И у нас сегодня есть надежда на то, что будет все-таки выстроена симфония двух властей – дома и школы. семьи и образования.
Ну, вот вы говорите о том, что, несмотря на все вызовы, семья все-таки по-прежнему остается, но ведь она действительно очень сильно видоизменилась по сравнению, например, с семьей, как ее понимали в дореволюционной России, когда действительно была семья, много детей, и большинство людей, не аристократов, да, а все-таки обычных людей, жили огромными общинами семейными, где все-все были вместе, там по четыре поколения, бабки, прабабки, прадедки, все под одной крышей, по прямой передавали знания, опыт, умения, профессии и так далее.
Особенно в северных губерниях России до сих пор можно видеть остатки этих изб, где, как в ковчеге, каждой твари по паре, бессловесные занимали свой сектор. И меня, конечно, как священника, находящегося в гуще народной жизни и, соответственно, размышляющего над нашей темой и без всяких радиопередач, меня удивляет и изумляет этот опыт нашего народа, 19 века, соответственно, и всех предшествующих столетий, как и какой должна быть иерархия этого рода, чтобы старики наслаждались покоем и авторитетом ненавязчивым, а действительно основанным на любви, а молодежь не испытывала неудобства, что за стенкой живет поколение отцов, а малышня, не страдая пристрастием к тамагочим и покемонам, почитала за необходимость участвовать в родительском труде. Конечно, это искусство, которое покоилось на укладе, разрушенном ныне. Однако мы, батюшки-созидатели, не столько теоретики, сколько практики. И, отвечая на ваш вопрос, я вижу, что помимо разрушительных тенденций есть и то, что внушает определенный оптимизм. Но не случайно же в Кремле главное лицо государства постоянно раз в году раздает ордена за отцовство, за материнство. И сегодня многодетные семья, и не семь, а 14 я, никого не удивляет. И думается, что есть свет в конце туннеля. Хотя, повторяю, батюшкам, как боевым офицерам русской церкви, приходится, стоя в окопах или где-то на командной высоте, видеть и много драм и трагедий. Мы только что с вами, готовясь к нашей передаче, говорили об оскудении отцовского рыцарского начала. И мне хочется выступить с мирной инициативой. В Европе до сих пор сохранился День Отца. Если я не ошибаюсь, он связан с христианским праздником Вознесения Христа на небо, в лоно Отца, Фатертаг в Германии. Угу. И как было бы хорошо, помимо Дня Матери, нам еще утвердить отцовство самосознания наших слушателей.
Но ведь при том, что День Отца отмечается в Германии, опять же, то, о чем мы здесь сейчас говорим, традиционная семья в ее привычной форме, как раз в таких передовых странах, где очень высокий уровень жизни, как Германия, как скандинавские страны, где очень трепетное на самом деле отношение к материнству и детству, где огромные средства тратятся на то, чтобы вся жизнь женщины, там, семьи с детьми была комфортной, интересный, какой-то благополучный. Опять же, традиционная форма семьи уже давно потеряла свое значение. Я была недавно изумлена. Я читала очень интересный материал об отцах, которые сидят в декретном отпуске, как раз в Швеции и в Дании. И это прекрасная у них там распространенная такая
вместо мамы
повсеменная.
Папа?
Вместо мамы сидит папа, да. Например, если мама в этот момент имеет возможность зарабатывать, а у папы какая-нибудь профессия там свободного художника, или он фрилансер, или он работает на удаленке, или просто мамин доход существенно важнее для семьи, чем папин, папы сидят с детьми.
Бэйби-ситтер.
Да, нет. они как, прям как мамы, только вот, ну, не бэби-ситером, не как нянька, да, то есть они делают абсолютно все, мама приходит, кормит младенца, а папа делает все остальное. И это очень трогательно и трепетно, и все эти папы, они с огромной любовью говорят о своих детях, о том, какая это почетная для них деятельность, как это не стыдно для мужчины заниматься ребенком. То есть у них вообще нет такого, что вот мужчина...
Комплекса.
Да, да, комплекса. Но меня поразило, там было интервью 8 мужчин. Из 8 мужчин только один женщине своей говорил: «Моя супруга, моя жена». Остальные говорили: мой партнер по браку.
Да вы что?
Да, клянусь вам. При том, что это были нормальные гетеросексуальные семьи. Некоторые из них были в официальном браке, некоторые просто вместе
как
жили.
Придется.
Да. Но они называли своих женщин партнер по браку. Меня это страшно покоробило. И... Но я не, ну, я не знаю, что хуже. Называть свою женщину партнером по браку и при этом ухаживать за ее ребенком, быть надежной опорой и поддержкой во всем, или бить себя в грудь, говорить: я мужик, а это моя супружница, при этом, вот как вы говорили, о скудении рыцарского начала, ходить налево, пить водку и бить детей, как это частенько принято, к сожалению, в нашей как бы традиционной семье. Вот здесь у меня возникает такой когнитивный диссонанс.
Ну, с одной стороны, об именах не спорят, важные дела, а не слова. Думаю, что в европейском языковом поле, в вербальном, ментальном пространстве уже настолько преуспело внедрение тех реалий и понятий вот этой самой эры Водолея и Дуралея, что обыватели западные, не зная ни Диккенса, ни Томаса Манна, ни старика Гёте, умолчим о Гомерах и Баянах, они уже интегрированы в этот компьютерный новояз, и думаю, что мы строго их не будем за это судить. Они не знают сокровища русского литературного языка, обладая которым, вы сразу чувствуете, как ваше ухо режет скальпель вот этих наименований. И я соглашусь с вами, и часто мне тоже бывает радостно видеть, если попадаешь в Европу, видеть таких мотивированных пап, которые в бассейне с малышом, голышом, ути-ути, полчаса, час, часов не наблюдая, так общаются, что видно, младенчик просто купается в лучах родительской любви и внимания. И не будем эту прерогативу только европейским папашам усваивать. Слава богу, сейчас и у нас немало тех родителей, которые находятся на высоте своего призвания. А что касается подмен, когда, кажется, на языковом уровне все присутствует, а на деле муж является каким-то пустым местом, мнимостью в геометрии. Безусловно, это очень печально. Нужно сказать, что даже в православной среде иногда встречаются такие молодые люди, которые, никогда не читая Домостроя, я сам филолог и знаю почти что наизусть, это очень примечательное произведение 16-го столетия, вместо Домостроя в своем сознании выстроили какую-то совершенно иную пирамиду Хеопса, считая для себя унижением подмыть малыша или сменить ему памперсы, или помочь супруге с пеленками. И это, конечно, просто недостаток православной культуры, это грубость постсоветского или какого характера. И, конечно, сегодня нужно много трудиться и нам, батюшкам, и педагогам, и работникам различных порталов, радиостанций, чтобы реставрировать, реанимировать вот эту полноту родительского самосознания, суть которой, конечно, не в словах, а в сердечности и в жертвенности, в умении будни воспринимать за праздник, когда речь идет о общении с нашими малышами, голышами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о семье и о семье православной. Все-таки, по идее, да, православная семья должна быть неким образцом, неким идеалом семьи, к которому все остальные семьи должны стремиться и на нее ориентироваться.
Я бы так сказал, что люди, себя считающими нелицемерно православными, должны иметь царя в голове, то есть должны этот идеал иметь во внутреннем мире и, как цветы к солнечным лучам тянутся, призваны трудиться, чтобы, отрешаясь от всех выпуклостей и вогнутостей, обретать вот эту первоначальную гармонию, добиваться единомыслия, чтобы и волы трепетная лань, запряженные вместе, влекли боржу семейного счастья в нужную сторону.
Но на деле получается несколько иначе, потому что даже если муж и жена в семье ведут православный образ жизни, очень часто в семье этой нет, не то что там гармонии, ну, любви, даже просто, ну, какого-то взаимопонимания. Часто люди живут вместе, друг друга терпят. И это очень сильно сказывается на детях. И еще это уже мое такое наблюдение, поскольку я, ну, молодая мама, и через меня проходит очень много информации, я занимаюсь темой родительства в СМИ, не только на радио «Вера», я стала замечать какие-то очень болезненные для меня вещи. Опять же, вот есть наш православный русский, да, уклад нашей жизни, есть, например, весь остальной западный мир, который, ну, как бы мы считаем, ну, несколько существующих в других реалиях и не всегда нам близких. Но если ты выезжаешь, например, куда-нибудь отдыхать за границу, единственные родители, которые на пляже орут на своих детей и бьют их, это всегда наши соотечественники. В этом году мы отдыхали полтора месяца с детьми в Сочи. У меня реально просто, как говорят современные подростки, кровь из ушей текла иногда и из глаз. Ну, метафорически, да, потому что я просто съеживалась, и каждый раз это была настоящая боль, когда я смотрела, как мамы общаются с 5-3-летними детьми, даже там либо орут на них матом, либо лупят ребенка за то, что он устал и плачет. Ну, то есть орут, просто орут. Я ни разу, там у нас была одна тетенька на пляже, которая очень вежливо и мило со мной общалась. Таким абсолютно нормальным человеческим голосом. Она была в очках и производила впечатление интеллигентного человека. Но когда она обращалась к двум своим сыновьям, там лет 8-11, я ни разу не услышала даже спокойного голоса. Она всегда орала на них. Для меня это просто потрясение, и при этом, ну, я не говорю о том, что там у детей крестики, она с крестом, и она православная христианка, видимо, по какому-то ее представлению, но это какая-то болезнь нашего общества, и я наблюдаю это абсолютно и в православных семьях, и в неправославных семьях. 70% россиян по социологическим опросам считают телесные наказания нормой воспитания детей у нас в стране. И как таких людей учить христианской любви, взаимопониманию, и где искать того царя, который у них в голове встанет и скажет: друзья, так нельзя.
Думается, что описанное вами относится и соотносится не столько с православием, а с той низкой культурой, которая, к сожалению, как по скользящей наклонной плоскости стала съезжать в годы известные, так до сих пор еще не замедлила, может быть, поступательного движения, если не приобрела ускорение. Ведь Бог есть любовь, и искра Божья, которая таинственно мерцает в сердце каждого из нас, всего прежде через совесть, через мысли и чувства, внушает нам в общении с маленькими, не говорю, друг с другом, настраивать свой маленький оркестрик на симфонию любви. И в этом смысле, как вы совершенно точно сказали, в делах воспитания интонация, мимика, жесты, слово – определяет почти что все, как невротизм, какие-то тики, неадекватные реакции детей, которые сначала в алгебраической, потом в геометрической прогрессии умножат вот эти изыски, эти родительские.
Вы знаете, самое страшное, что я себя никак не противопоставляю этим людям. То есть я ловила себя там просто на том, что мне... Ну, то есть я тоже так себя веду по отношению к своим детям периодически, я на них ору. И когда ты находишься в этом общем поле вот этой истеричности, о которой вы упомянули, ты очень легко этим пропитываешься, заряжаешься.
Безусловно.
Хотя вроде бы ты считаешь себя верующим человеком, молишься о своих детях, и тут же на них орёшь.
Ну, конечно, мой подобострастный пример заразительный, дурной вдвойне. Тем не менее, думается, что каждый из нас хотя бы наедине с самим собой, мы вот сейчас как будто публично исповедуемся, это очень хорошо, потому что мы действительно далеко не ангелы, но каждый из нас наедине с самим собой, оценивая прожитый день, взвешивая на весах правды и любви всю совокупность высказанных мыслей, слов, конечно, я должен быть самым критичным судьей, и все-таки мы имеем самовластие, и наше произволение может склоняться как налево, так и направо. Мне вот, например, очень повезло, что я педагог, а в кодекс чести педагогов входит такое неписанное правило. Если ты действительно считаешь себя учителем и не боишься уронить это звание, то ты имеешь право на многое, кроме одного. Ты не должен ни при каких условиях терять свое лицо. Я едва лишь только я допущу до себя раздражительность. Говорят, есть среда кислотная, есть щелочная, а есть, простите, сволочная. Угу. Вот священник, священник, безусловно, педагог, должен всегда сохранять равновесие ума и сердца и в общении с учениками. Я не могу допустить ничего такого, что будет травматичным для них. И, конечно, думается, что здесь каждый из нас должен быть действительно подвижником, стоять на страже своих переживаний, потому что только любовь и мягкость, она может быть облечена в строгость и взыскательной себя проявлять, плодоносно. И мы видим, что наши детки мгновенно от нас перенимают, и в первую очередь плохое, во вторую хорошее.
Но помимо того, что вы педагог, вы все-таки протоиерей и человек, у которого есть еще и духовные чада. И их нужно тоже учить, как воспитывать своих детей и как между собой налаживать отношения, и как строить ту самую христианскую православную семью. А я вот это не раз слышала именно от батюшек наших православных, что детей надо пороть, что это хорошо и полезно.
Ну, в наш век, думаю, когда стучится в ворота ювенальная юстиция, такие максимы и речения услышишь не так уж часто и не на каждом шагу. Христос Спаситель никого не порол, Он использовал бич единожды для того, чтобы бессловесных животных выгнать из притвора храма. А думаю, что всякий родитель должен все-таки быть хорошим психологом и чувствовать фактуру, внутреннее строение, конституцию собственного ребенка. Вот послевоенное поколение немножко отличалось от поколения 60-х годов. А нынешние детки очень отличаются от поколения наших бабушек и дедушек. Ко мне приходит на исповедь пожилой человек, первый раз, первый класс. Я знаю, как общаться с такими людьми, очень тонко и деликатно. И спрашиваю что-то, относящееся к далекому золотому детству. «Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, не случалось ли вам когда-то в юности увлечься курением?» «Батюшка, случалось. Я как-то во втором классе притащил цигарку, заперся в туалете и там ее раскурил. Папа у меня был слесарь, такая романтическая профессия, сам покуривал, но когда он вдруг почувствовал, что тянет дымком из-под двери, он ударом кулака вышиб дверь и так мне задал перцу, что я с тех пор даже ни разу руку не протянул ни к папиросе, ни сигарете.
Папа слесарь выступил как тонкий психолог в этой ситуации.
И вот представь себе, этот человек благодарен папе за то, что ему хватило один раз этого тактильного воздействия. Современные дети не такие, и мне приходится видеть. Вспоминаю, как, будучи молодым учителем в математическом интернате имени академика Колмогорова, элитное заведение, педагогом в начале 80-х годов, я общался с мальчиком, который, зная о моих христианских убеждениях, назвал это все сказкой. Мне было удивительно, почему он на корню отрицает то, чего не читал, о чем не слышал. Тогда можно было только подпольно, конечно, в годы советские об этом беседовать с детьми, но я был уже педагогом нового формата.
Вы были опытный подпольщик тогда.
И потом я уже узнал, что у него было тяжелое детство, мама ткачиха, какой-то папа, милиционер, который редко не был на веселе, и, приходя домой, он, видимо, срывал на домашних свои негативные чувства. Мальчик забивался от этого агрессивного отца под кровать, потом вырос, накачался, чтобы защищать свою маму. И вот мир он встретил таким волчонком, лисенком, который из-под лоби смотрит на всякого взрослого мужчину, ожидая обиды. И поэтому у него была одна религия – мускулов и рации. Он поступил в математическую школу. И я точно знаю, что каи, то есть дети, не согретые личной родительской любовью, не видящие ласковый глаз, не слышавшие колыбельный, вот они и вырастают этой необандеровской публикой, этими скинхедами. И мы начали с вами говорить о переформатировании семьи. Запад как раз и готовит, сам того не зная, Иванов, не помнящих родства, нравственных маранкуртов, потому что лишенные общения с родителями, а родители, может быть, и не способны сейчас дать им эти импульсы любви, это новое поколение как раз и способно бывает таким жестокостям, от которых волосы встают дыбом, когда смотришь на игиловский эксперимент, выпистыванный идеологами Запада.
Да, но это все-таки некая крайность, а среднестатистический западный родитель, я не говорю о Соединенных Штатах Америки, все-таки я говорю о просвещенной Европе, не бьет своих детей и на них не орет, как минимум.
Да, конечно. В этом смысле я хотел бы, чтобы наши соотечественники учились всему хорошему, чему можно поучиться в тех странах, где культ любви к ребенку, Греция, например,
Израиль,
Италия, Бомбино, действительно выпистован в течение многих столетий. Но все-таки позволю себе и свои какие-то наблюдения привести. Я хочу верить, что наши мамы это все-таки не черепашки, ниндзя. Может быть, вам не повезло с пляжем? Хочется пожелать нашим радиослушателям, конечно, элементарного психологизма, потому что мы должны созидать для детей питательную среду, среду обитания. И золотым детство будет только тогда, когда мы научимся собственным нравственным примером и какими-то светлыми лучами, исходящими из глаз и из сердец, согревать наших детей.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» о семье, о воспитании и о Боге. Продолжим разговор через пару минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».